Вы знаете, я обратила внимание, сегодня, ну, вы знаете, положено читать ведь каждый день Евангелие, правда же, православному христианину. Ну, так положено. Читать, может, и не хочется. А что, куда денешься? Приходится. Ой, ой, скорбь какая. Так вот, прочитал Евангелие, и там обратил внимание на слова, которые, вы знаете, не очень-то приятно на меня подействовали. Он говорит: «Горе вам», обращаясь к кому? Ну, в первую очередь, кто читает, естественно, и к другим. Ну, тогда-то были ученики, а здесь я читаю: «Горе вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев». Я почесал затылок. Интересно, что бы это значило? Книжники, ну, в переводе на наш язык, современные – это богословы. То есть люди, которые хорошо знают не только Священное Писание, но и учение Церкви, все ее догматическое учение, и нравственное учение. Ну, в общем, знают все на свете. Все на свете знают книжники. Попробуйте усомниться, только что не все. Так, а фарисеи в то время – это было своего рода, ну, в переводе на наш язык, монашество, правда, женатое монашество, но мы к этому придем, не беспокойтесь. Так, женатое монашество такое было. Монашество в каком смысле? Они давали обет, эти люди, которые вступали в фарисейство, обет неукоснительного исполнения всех предписаний закона Божьего. И они, вы знаете, этим очень гордились. Например, милостыню, знаете, как они подавали? Становились на перекрестке улиц, звонили в колокольчик, и нищие сразу с четырех сторон подходили к ним, и они торжественно раздавали. Вот единственная скорбь какая была – телевидения не было, фотографий не было, вот искушение настоящее, а так было бы вообще великолепно. Это я смотрю, как папа римский Франциск умывает ноги беженцам. Перед всем миром, по всем телекамерам, телевизору. О, Боже мой, какой угодник, наконец, появился в нашем свете, умывает ноги беженцам. И тут вдруг приходит, знаете, такая искусительная мысль. Египетские отцы говорили, что если какая-то твоя добродетель становится известной всем, ты учти, что она уже бесплодной становится, и ты потерял ее. Что они понимали по сравнению с Папою Римскою? Скажите, он наместник Христа, а они кто? Простые грешные люди. Ну, немножко святые, конечно, посвятее нас. Но все равно, вы слышите, насколько изменилась психология, до чего мы дошли публично, перед телекамерами. Начинаем творить так называемые добрые дела, не понимая, что это один из страшнейших грехов, когда человек выхваляется, показывает себя, пронизанный весь тщеславием, начинает: «Вот я сделал то-то, вот я сделал все-то» и так далее. И скажу, эта беда, она очень-очень глубоко пронизывает наше, я бы сказал, душевное состояние. Так что посмотрите, ну ладно, папа, ну он кто такой? Католик, еретик. А и вдруг заходишь в храм православный, у нас табличка висит. Золотая или позолоченная, конечно. На нем написано фамилия, имя, отчество такого-то человека, благодаря которому там устроено что-нибудь, или иконостас, или там крышу там покрыли, позолотили, еще что-нибудь. Входит этот человек, батюшка приветствует: «Вот наш благотворитель идет». Кто скромно опускает голову? Кто идет носик кверху? Идет. Вы понимаете, что происходит? Это куда же мы идем? Это по какому Евангелию мы живем? спасибо тебе, человек, что ты действительно помогаешь храму. Но давай так. Ты знаешь, я знаю. Больше никто не будет знать. Я буду за тебя молиться, поскольку, насколько это смогу. Больше никто не знает. Правда же? Ну что вы, это же неинтересно совсем. Ну что вы. Слава человеческая, она вот сейчас прямо можно съесть ее. А Божья слава, ой, когда это будет? Да и кто ее увидит? А вдруг никто не увидит? Понимаете, скорбь-то какая будет? Но вот видите, я говорю, горе вам, если ваша праведность не превзойдет праведности, то есть не будет другой, не откажется от этой праведности книжников и фарисеев, этих людей, которые кичатся подчас, кто своими знаниями, кто своими так называемыми делами. Горе, оказывается, если мы последуем по этому пути. Так вот, на самом деле, вот то, о чем сказал Христос в Евангелии, имеет самое непосредственное и очень глубокое отношение к нашей современной психологии часто понимания того, что такое христианство, что такое христианская жизнь и по каким критериям мы можем оценивать ее. Праведность фарисеев какая? Вы знаете, что такое было исполнение закона Божьего? Прежде всего, 99%, часто 100%, это исполнение всей обрядовой стороны церковной жизни. Всей. Положено ходить в храм, положено приносить там жертвы, положено там вносить там сколько-то, какую-то, так сказать, лепту, что-то такое в церковную кружку и так далее. Да. Положено, после на рынок сходили, помыть кружки, скамьи. Положено в субботу даже носового платка не пронести. И я не проношу. Вы слышите? Вот это внешняя сторона. И мы говорим, вот оно, фарисейство. Правда? Вот они, фарисеи. Даже слово «фарисей» стало нарицательным. Ну, а если обратиться к нам, во что часто мы превращаем свое христианство, разве не в то же ли самое? Обрядоверие всегда было одним из бед нас, нашего народа. Святы часто блюли все обычаи, все посты, все праздники. Что значит блюли? Что значит? То значит знали, пост – значит пост. И постились. Праздник – значит ура, отмечаем. Масленица – вот тут уже вообще не соберешь, да, что творится. Даже сейчас иногда читаешь такую вещь, что содрогаешься. После божественной литургии масличные гуляния. Это масленица, это когда полупост уже, почти пост, уже подготовка к посту. Потому что пост все-таки большой, тяжелый, и нужна какая-то подготовка, естественно. А тут гулянье. Где? Кто объявляет? После божественной литургии, уж хоть бы сказали после литургии. Хоть бы имя Божие бы не позорили. Христианство превращаем в одну внешность, которая губит человека. Почему губит? А потому, что у человека только одни силы души. Если я их все истратил на соблюдение этих внешних вещей, а на свою душу не обратил внимания, все уже. Я остался пустым. Один из наших великих святых XIX века Игнатий Брянчанинов так описал телесное делание, ну, 19 век, понимаете, делание, то есть телесные дела, вот эти внешние дела, без обращения внимания на то, на те страсти, которые присутствуют в душе, не только бесполезно, а вредно даже. Даже вредно. Почему вредно даже? Оказывается, по очень простой причине, очевидной для всех. Я православный христианин. Я все делаю, понятно вам? Все. То, что положено. Читаю утреннюю и вечернюю молитву, представляете? О, каждый ли это делает? Хожу в храм по воскресным дням и праздникам, соблюдаю посты, исповедуюсь, то есть подхожу к батюшке и делаю отчет о проделанных грехах, причащаюсь. Вы слышите, я все это, я делаю все, что надо. Наша знаменитая подвижница конца 19-го, начала 20 века, игумения Арсения Себрякова, она игумения Воложенского монастыря, говорит своим сестрам с такой со скорбью уже: ну что же вы, когда вы начнете заниматься христианством, вы ничего не делаете. Было просто ропот и возмущение. Это мы-то ничего не делаем. Мы все послушания монастырские исполняем. Все. И убираемся, и моем, и чистим, и кормим, и принимаем паломников. Вычитываем псалтирь, вычитываем правила. Что она от нас требует еще? Она говорит, что мы даже и не христиане. Уже в монашеском одеянии даже, приняли постриг монашеской, она говорит, вы не христиане. Ропот и возмущение. Пятидесятый псалом пророка Давида. Замечательный псалом. Он даже помещен в утренние молитвы. Читается ежедневно. И там есть такие замечательные слова. «Яко жертвы и всесожжения не восхотел еси». Дал бы хуба, дал бы тебе уба. Ах, да, дал бы хуба. Но всесожжение не восхотелось, вот так. Не восхотел еси. Всесожжение не восхотел еси. В то время, когда это говорил пророк Давид, то это была особая жертва всесожжения. Какая? Некоторые жертвы как приносились к алтарю? Частичка сжигалась, а основное, ну, например, представляете, теленка целого. А остальное, там, ну, брали священники, там, служители, пользовались этим. А иногда приносили жертву, целиком сжигали. Всесожжение не восхотел еси даже. И дальше потрясающие слова. Сердце сокрушенное, сокрушенно по-славянски, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит, то есть не отвергнет. А жертвы и всесожжения не восхотел, не принял, не нужны ему. Кстати, я объяснил, что такое жертва всесожжения, но можно это понимать, и, по-моему, это было бы очень хорошо понимать для современного человека, христианина. Что такое всесожжение? Даже если бы человек отдал все, что имеет, но если при этом он не видит своих страстей, не борется с ними, не осознает этого и не смиряется перед тем, что ничего справиться не может, хорош, пока его не тронь. Тронули, и все, и полетел, все, взрывы, извержение вулканов, землетрясения. Кажется, хороший человек, а тут что творится? Вот пока человек, оказывается, не увидит, что в нем находится-то, оказывается, целый мир в его болотце. Целый мир, в котором, как в другом псалме написано, гады, их же несть числа, то есть бесконечное количество. Называет гадов. Святые отцы именно так и объясняют это. Речь-то идет о чем? Вот о тех безобразных совершенно вещах, которые присутствуют. И понимаете, перед чем человек стоит? Или он может замазывать, но это так у меня случилось просто. Ну, случилось, ну, случилось так. На самом деле я хороший. Странно, откуда же это выпрыгнуло? На самом деле, оказывается, это болотце очень-очень, никого там, никаких гадов нет. А оказывается, их полно. Так увидеть бы это хорошо, воспользоваться этим случаем, когда вдруг увидел, во что я превратился. Оказывается, из нормального, кажется, человека, приятного, хорошего, доброго, радушного, веселого. И вдруг, о Боже мой, человека не узнать тоже. Обратить бы на это внимание, ведь это же из моей души-то вытекло, а не с луны свалилось. Христианство и призывает к этому. Человек, ты видишь, что у тебя? И что же надо? Первое, необходимые условия. Первое, сознаться все-таки в том, что это я. Что это я. Это во мне. Чего там обвинять других? Мы всегда ищем виновного кто-то, да, кто-то что-то. Да, мужчины говорят, женщины виноваты, женщины говорят, мужчины виноваты. Ну, это понятно, естественно. Так, ну, в общем, кругом меня виноваты. Мы хороши. Я хорош. А кругом только вот, оказывается, нет. Совсем дело в другом. Христианство говорит, что эти безобразные явления, то, что христианство называет страстями, то, что я не знаю, как называется это в миру, как сказать, что это, ну, говорят, это свойство характера. Такой родился. Да. Не тронь меня, и я буду хороший. Обратить на это прежде всего внимание, говорит христианство, только обрати внимание и осознав, что, оказывается, это я. Мне рассказывали случаи, не помню уже о ком, но кто-то очень часто взрывался, по-моему, чуть ли не какой-то мальчишка или девчонка, ну, еще подросток. А ему что делала мама? Когда вот он чуть ли не в истерику впадает, зеркало ему раз, зеркало, посмотри, в ужасе отскакивает. И говорит, посмотри, посмотри на себя, да чего ты хороший-то, ты взгляди. И говорят, что даже это средство так нередко помогало. Только он начинает выкидывать фортель, ему тут же зеркальце. Взгляни, да чего же ты хорош? А он безобразный там. Сам себя не узнает. Ужас какой. Так вот, этим зеркалом для каждого человека, я хотел сказать, разумного, ну, каждый человек же гомо сапиенс, правда же? Каждый же разумный. Нетрудно же увидеть. Только нужно подставить это зеркало. Какое? Честно посмотреть. Вот, оказывается, что во мне есть. Вот, оказывается, кто я. Нравится тебе? Не нравится? Не нравится, да? Ну что ж, может быть, стоит заняться? Когда что-нибудь вот, нехорошее... костюм, платье, обувь, еще что-нибудь, что мы делаем? Тут же все начинаем искать хорошее. Ни с чем плохим мы не хотим. Даже чисто внешними сторонами своей жизни мы не хотим мириться. Пытаемся устроить наилучшим образом. Здесь же касается самой природы моей человеческой. Меня. Я. Неужели я такой? как было бы здорово избавиться от этого. Но первое, что необходимо, увидеть и не оправдываться. Это же я, и нечего валить на других. Лужица, знаете, какая сейчас бывает лужица? Кристально чистая водичка. Ну, возьмите палочку и чуть-чуть пошевелите по дну. Такая муть пойдет. Ой, ужас-то какой! Вот это кристально чистая водичка. Стоит только пошевелить, и начинается. Так вот, то, о чем говорит Игнатий Брянчанинов. Он говорит, вот это вот внешнее исполнение всех форм церковной жизни, оно необходимо. Что-то более или менее, но действительно оно необходимо. Так же, как, ну, вы знаете, простая вещь. Сытое брюхо, ну, даже к учению глухо. Ну, уж тем более оно глухо к молитве. Ну, само собой понятно. Поэтому введены там и посты, там какие-то дни воздержания и так далее. Вот. И вообще это дисциплинирует. Исповедь как дисциплинирует человека. Он все-таки думает о том, как же. Вот надо прийти, надо сказать. Так бы оно, знаете, как здорово. Протестанты, они совсем выбросили. Знаете, что исповедь у них не существует? И у католиков уже не существует практически. Редко-редко уже где. Я помню время за собор Святого Петра. Смотрю, стоят эти, знаете, небольшие такие закрытые, ну, кибиточки, что ли, я не знаю, как назвать, ну, кельи, где, оказывается, находится священник, и там, знаете, как здорово устроено? Там она делится пополам, это небольшая келья. С одной стороны будет священник, с другой стороны заходит ну, христианин. Между ними только сеточка какая-то, сеточка. Даже они не видят друг друга. И человек может там говорить этому священнику, да, что он там хочет. И это не то. Ну, правда, еще чуть-чуть сохраняется, но не то. Но уже почти и этого нет. И этого нет. А на самом деле исповедь перед священником имеет очень большое психологическое значение. Именно душа, психологическое значение имеет. Потому что действительно это как-то удерживает человека от повторения очень многих грехов и вообще от безобразных вещей. Но это, к сожалению, исчезает. Так вот, внешние эти вещи, они полезны, они могут быть полезны, но только при одном условии. Если при этом человек понимает, что все это внешне является средством к тому, чтобы увидеть себя, чтобы попытаться очистить свою душу от всяких гадов, которые находятся в душе. Вся суть, оказывается, христианской жизни, вся суть, вы слышите, находится именно в этом. Сердце чисто созижди во мне, и дух правый, праведный, обнови во мне. Все направлено на сердце. Вы слышите, интересное явление. Все направлено на сердце. И Христос говорит, что именно в сердце находятся все наши и добрые, и злые свойства, добрые и злые чувства, желания, намерения – все там. Ум в данном случае – ум. Это уже оказывается как бы во вторичном плане. Почему? Не потому, что надо жить, поддаваясь чувствам, да избавит Бог. Ум должен быть руководителем. Но здесь скрывается некая тайна. Какая? Оказывается, действительный ум, он находится в сердце. А то, что часто мы называем умом, это только рассудок. Рассудок, который теперь в силу научного и технического развития удалось вывести и сделать его тем, что мы теперь называем компьютером. Он все теперь хорошо считает, он решает эти задачи. В него можно запустить очень мощные задачи, и он вам выплюнет решение. Есть рассудок, а есть ум. Так вот, оказывается, ум находится в сердце человеческом, и действие его, его сила, его правильность, она полностью обусловлена состоянием души. Каким состоянием души? Духовным, ее чистотой или грязью, наличием, даже не столько наличием гадов, они в каждом у нас есть, без исключения. Вот, все, нет исключений. В каждом человеке они водятся, живут, все. Чем отличаемся мы друг от друга только? Сознается ли человек, что у него они есть? Увидит ли он их и пожелает ли избавиться от них или нет? Вы знаете, однажды великий подвижник египетский, один из, по-моему, Пимен Великий, пришел на Нитрийскую гору, где было очень много отшельников, монахов. Они очень просили его прийти, очень просили, и сказать им слово назидания. Он пришел. Все собрались, это может быть даже несколько сот, и ждали. Он сел среди них и сказал: не оправдывайтесь ни в чем, ибо самооправдание... Нет, он сказал только: не оправдывайтесь ни в чем. А комментарий дальше понятен какой. Ибо самооправдание не дает человеку возможности исправиться. Представьте, на носу вскочил такой чири, здоровущий, красный, так? А я говорю: так это, ой, какая изюминка, вы знаете? Это изюминка красивая.
Изюминка? Ты что? Надо лечить это, а не хвастаться изюминкой на носу.
Вот это самооправдание не дает возможности человеку начать исправление, бороться с этим. Это страшная беда, которые парализуют буквально нашу именно духовную жизнь, человеческую жизнь. Вы не думайте только христианскую, а человеческую жизнь парализует. Тот, кто никогда не... всегда бывает прав и никогда не бывает неправ, не ждите, ни до чего с этим человеком не договоритесь. Ничего. И сам он никогда не исправится. Он всегда прав. О, какая святыня! Остается только у него целовать туфлю, как у римского папы. Так вот, все святоотеческое наследие взывает буквально. Говорит самым решительным образом. Постоянно об этом сообщает и пишет. Пишет о том, что человек, конечно, состоит из души и тела. И, конечно, нужны нам внешние формы жизни. Конечно, нужно и внешнее соблюдение очень многих вещей, и соответствующее поведение себя, конечно же, нужно. И посещение храма, да. И принятие таинств, ну, конечно. Все это, но все это может, оказывается, убить даже человека, если при этом он не понимает, что не это делает его человеком. Вы слышите, о чем говорю? Не говорю христианином. Не это делает его человеком, а осознание своих страстей и борьба с ними. Потому что это все внешнее часто превращает людей вот в этих фарисеев несчастных, которые хвастаются и которые перед всем миром показывают свои добродетели, умывают ноги беженцам, превращаясь во что? Мало того, что превращаясь сам, ну ладно, ты иезуит, да, и тебе это как раз по твоему иезуитству подходит. А других ты на какой путь ставишь? Вот вам урок. Наместник Христа как делает, и вы поступаете так же. Умывайте ноги беженцам. Как? Перед телекамерами. Недаром все наши опытные духовные люди, уж не говорю святые отцы, конечно, все время боролись с тем, что называется формой христианства. Формой. Можно, вы знаете, я сказал вот о том, что мы как многое можем делать. То же самое священник может совершать божественную литургию, не заботясь о чем? О самом главном – о молитве. Ну, о священстве я уже говорить не буду. Это не надо, не надо. Но просто говорю, что это не важно, кто – священник, архиерей, мирянин, монах. Это не важно, но тот человек, который не обращает внимания на исполнение заповедей Христовых, а не просто постановлений церковных, тот никогда ничего не получит в духовном плане. И вот, в частности, очень важный один из вопросов – молитва. Можно соблюдать, как говорят, внешний чин молитвы, а можно молиться. Совсем разные вещи. Совсем разные вещи. К сожалению, очень часто, не имеющие между собой даже никакого соприкосновения, можно ходить в храмы, вычитывать все молитвы, посещать богослужения, и в это время где быть? В храме, что ли? Да что вы! В храм вошел, посмотрел, кто как одет. Да. Как поют, как там у батюшки, какое облачение, как он произносит, какие там иконы. Да еще расталкивая людей, представьте себе, это же верх благочестия, расталкивая молящихся, пролезть к иконе и чмокнуть ее. Все смотрят, Боже мой, кто возмущается, кто недоволен, да что же вы делаете? Кстати, это тяжелейший просто грех – помешать человеку молиться. Все понимаем или нет, чья это работа? Кто хочет нам мешать молиться? Кто? Ну, бесы, конечно. И вдруг тут православнейший человек, расталкивая всех, чмокает. Что он сделал людям? Ай-яй-яй. Вот форма-то во что может превратиться. До каких вещей можно дойти? Так вот, молитва может быть действительно молитвой, а может быть чисто внешней формой. И вы знаете, какая беда? Нет, не беда. Трагедия. Трагедия. Настоящая трагедия. Что почти никто не умеет молиться. В каком смысле не умеет? Не понуждает себя. Вы знаете, нет же молитвы тогда, когда без внимания человек произносит. Ну, представьте, разговаривать друг с другом без внимания к тому человеку, с которым я разговариваю. Вы знаете, как он обидится? Как он оскорбится? Ты со мной разговариваешь или что? Куда-то во все головы твоя голова, все стороны крутится. Ты с кем разговариваешь? Пошел ты вон. Пришел ко мне говорить, а сам на все страны света. И мы не понимаем этой вещи, когда вдруг читаем молитву, а сами где? Где наш ум? Где наша душа? Святые отцы решительно говорят, молитва без внимания к словам молитвы, без душевного отношения к словам молитвы, это пустое занятие. И не только пустое, а даже оскорбительные для Бога. Вот я сейчас сказал, как мы оскорбимся, если к нам человек подойдет и начнет вот так разговаривать, не глядя на нас и во все стороны крутя своей головой. Понимаем?
Понимаю.
А к Богу? Тра-та-та-та-та-та-та, вышла кошка за кота. Что это такое? Называется молитва. Я вычитал зато. Вычитал? Вычитал. Ура! Какой самообман! Какой самообман страшный! Это умный человек занимается таким самообманом. Не понимаю, что ты делаешь. Феофан Затворник, знаете, такого нашего 19 тоже века, свидетель, он говорил так: если у тебя нет даже времени, мало ли по какой-то причине, или ты очень устал, не можешь ты прочитать, допустим, молитву, вот, вот вечерняя молитва, ну не можешь, и все, ты валишься. Хорошо. Хорошо, сделай вот что. Не можешь? Не можешь. Хорошо. 5 минут можешь постоять, помолиться? Ну, 5 минут могу. Этот человек сам с собой рассудит. Ну, может. Ну, 5 минут. Все. Берет часы. Бери часы. Нет, не часы. Будильник. Будильник. Завожу его, чтобы через 5 минут он мне прозвенел. Сказал, 5 минут окончились. С какой целью? Эти 5 минут. В течение этих 5 минут прочти, но с полным вниманием, те молитвы, которые ты хочешь. Помолись эти 5 минут. И эти 5 минут могут оказаться для тебя, то есть не оказаться, а так и будет, в 1000 раз дороже и полезнее, чем ты возьмешь, и весь, не внимая ничего, тараторя, вычитывая эти молитвы до конца. То есть занимаясь настоящим самообманом. Помолиться надо, вы слышите? Помолиться надо, понудить себя нужно. Но нужно соотносить свои возможности с данной реальной обстановкой, своим состоянием, в котором ты находишься. Оказывается, нет молитвы, где нет внимания. Нет молитвы, если мы ее произносим без благоговения. Как иногда, так иногда читают иногда перед обедом «Отче наш». Это прям срамота настоящая. Срам. Или после то же самое. И знаете, как швырком. Ну, «Отче наш, Россия, на себя». Только отстанет от меня. Надо за стол садиться быстрее. А поели, так ты мне уже и не нужен вообще. Господи, теперь. Уже. Все уже. Я съел. Избави Бог относиться к этому. Трагедия христианства, трагедия не меньше христианства состоит в том, что христиане перестали молиться. Правда. Молимся. Когда? Когда заболит печенка, когда заболит селезенка, когда сыночек, когда дочка. И так далее. Когда экзамены, когда на работе, что такое? Ой, тут молитва, Господи, дай мне. Тут у нас молитва такая горячая. И поскольку мы, как правило, ничего не получаем, а вот Бог какой, я молился, Он ничего не дает. Слышите, что творится? А о чем говорят святые отцы? Не проси у Бога гноя, чтобы он не оскорбился этим твоим прошением, и у тебя не оказалось еще хуже, чем то, что есть. Под гноем что, разумеется? Те вещи, вот эти, приходящие, в которых ты вдруг всю душу свою вкладываешь. Душу не отдавай. И Господь очень хорошо сказал: ищите прежде Царство Божие и правда Его, и это все приложится вам. Это один из великих законов, который знает только христианство. Душу нельзя отдавать в это, что это нужно, что мы имеем все нужду в каких-то внешних формах, я бы сказал, средствах существования, да. Христос даже научил молиться: «Хлеб наш насущный дашь нам днесь». Да, Он знает и даст человеку, какому, который прекрасно понимает, что: «Господи, я верю Тебе, я верю, что Ты – любовь, я знаю, что Ты дашь все, что мне полезно». А когда мне будет полезно? При каком условии мне бывает полезно? Когда Ты мне можешь дать? Я же знаю, когда. Только тогда, когда это не будет мне, знаете ли, препятствием, стеной на пути моей духовной жизни. А так бывает. И очень часто наши эти молитвы во всяких внешних вещах остаются без ответа. Никакой помощи мы не получаем. Понятно? Потому что кем мы являемся в тот момент? Язычниками, которым ничего больше не надо, как дай нам благо на земле. Но они-то язычники, атеисты, у них же нет же веры в будущую жизнь, нет веры в душу, что она бессмертна. И понятно, у них все только на этом и зациклено. А христиане? Какая молитва правильная в данном случае, когда действительно у нас происходят какие-то, ну, мало ли какие неприятности, все, и скорби? Господи, Ты видишь, в чем я нуждаюсь, Ты видишь, что я хотел бы, но, восклицательный знак, но, да будет Твоя воля, а не моя. Я верю, что Ты – любовь, и что Ты сделаешь самое полезное для меня. Я не вижу, что здесь за стеной. Я прошу, чтобы меня выпустили, а там стоит человек уже с кинжалом. А я прошу: ой, выпусти меня, Господи! И не пускает Бог. Всегда приходится приводить замечательный случай, реальный случай такой. В Индии мальчишка едет на слоне с бананами, отцу своему везет, который там на работе, ну, чтобы дать ему есть на обед. Подъезжает уже близко к джунглям, и вдруг слон остановился, как вкопанный. Не идет, и все. Мальчишка кричит, не с места, бьет его, не с места, колет его. Не с места. Мальчишка прям в ярости. И вдруг слон хоботом хватает его, мальчишку, и себе под брюхо бросает. И в этот миг из джунглей в прыжке вылетает королевский тигр. И прямо на слона сверху. Подумайте. Но слон успел его поймать, ударил его о землю и растоптал. Что с мальчишкой? Он давай целовать этого слона, и гладить его, и ласкать его. Я дал ему все бананы, все на свете. Столько благодарности было, что, Боже мой, уже некуда. Увидел. Слон-то видел то, что ты, дурень, глупенький, не видел. Вот кем все мы являемся, вот этим мальчишкой на слоне, который часто просим: дай мне, Господи, вот это, и почему Ты мне не даешь, чтобы я вышел и меня зарезали? Ах ты, Господи, не хочешь слушать. Мальчишка понял, что если бы только слон не успел ее под брюхо, ему была бы смерть. Вот, оказывается, какие вещи. И это очень важно. Поэтому молитва может быть, оказывается, разной. Одно дело, когда мы выполняем великий закон духовный, ищите прежде всего Царство Божие и правда Его. То есть что? Вот наш смысл жизни, вот наша цель. Все прочее, тогда будет устрояться наилучшим образом, потому что при правильном состоянии души у нас будет и верное отношение к тем житейским скорбям и проблемам, с которыми мы сталкиваемся. Правильное должно быть отношение. Господи, Ты все знаешь. Ты, я не сомневаюсь, любишь меня. Ты сделаешь для меня все. Я же должен как поступить? Так, как считаю в данном случае, наиболее разумно. А молиться как надо? Господи, Ты видишь, что я хочу, но да будет воля Твоя, а не моя. К сожалению, этого часто не бывает. Еще большему сожалению, мы совершенно разучились молиться. Святитель Игнатий Брянчанинов призывает, прям призывает, слышите, прям пишет. Начните учиться молиться, вы слышите? Вот я думаю, что если сейчас сам вон, батюшка скажет верующим, начните учиться молиться, все скажут, что такое учиться молиться? Мы и так пришли молиться. Мы и молимся. Как мы молимся? Пока постоим в храме, всех переберем. Все дела свои, всех своих знакомых и незнаемых. Решим все проблемы. Осудим направо и налево. Слава тебе, Господи, помолился за божественной литургией. Так хорошо. Ой, как. Не умеем молиться. Это страшный бич нашей духовной жизни. Поэтому всю мы живем 20, 30, 50, 70, 100 лет, и каким ты был, таким остался. Молитва – это самый центр духовной жизни. И тот, кто не умеет молиться, не понуждает себя, не учится молиться, никогда ничего не добьется и не получит. Поэтому опытные люди говорят, ты хочешь научиться молиться? Вот тебе правило. Вот, учти как. Вот тебе предлагаем. Знаешь молитву Иисусу? Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Знаешь? Очень хорошо. Начни. Вот сможешь пять раз с вниманием произнести, не рассеиваясь. Так, раз, два, на третий улетел. Вот искушение какое! Да неужели пять раз даже не можешь? Ну-ка еще раз. На четвертый улетел. Еще раз, на второй улетел. А когда же пять-то? Вот, оказывается, как надо учиться. Это великолепная молитва, который дает возможность каждому человеку, кто действительно пожелает молиться, научиться, может приучить его ум к вниманию, без которого молитвы нет и не будет, и без которой, без молитвы, никакой духовной жизни не будет. Так мы и останемся и придем к последнему вздоху пустыми, пустыми и грязными. Да избавит Бог от этого. Да избавит Бог. Надо последовать совету этого великого святителя. Надо начать учиться молиться. Начать понять, что вся эта наша внешняя, даже церковная жизнь, есть только средство. Средство к духовной жизни, средство к спасению, а не само спасение. Если мы так будем делать, то, я думаю, мы увидим, как постепенно Господь изменяет нашу жизнь, и как наши гады начинают утихомириваться понемножку. Правда, иногда взрываются, но ничего. На них постепенно начинаем одевать цепи. Ну, вот так, помоги Бог нам, чтобы именно вот так проводить нашу христианскую жизнь. Все, я больше ничего не знаю. Но если есть какие вопросы, то, конечно, пожалуйста, так и быть, но только по знакомству. Так бы я ни за что не позволил.
Алексей Ильич, такой вопрос поступил. Святые отцы говорят: помни последнее твое, и вовек не согрешишь. Как в жизни этой суетной, в этой суетной жизни мирянину помнить о вечности и не прилепляться к земле?
Ну как? Телевизию смотрим, газеты читаем, журналы тоже глядим. Слухом только и делом обовсюду говорят: то там погиб, то здесь умер, то здесь несчастный случай, то тут инфаркт неожиданно. Все, чего ж тут еще думать? Если факт, если есть хоть грошек, маленький грошек ума есть, то ясно, оказывается, ни один человек не исключен из общего правила смертности. И это правило, когда может исполниться? В любой момент. Помните древнегреческий миф? Меч на тонком волосе, висящий над головой. Тонкий этот волос в любой момент может оборваться, и меч поражает человека. Неужели это трудно понять? Слава Богу, что христианство напоминает об этом человеку. Причем напоминает вовсе этим, не создавая, знаете ли, у него какого-то отчаяния, беды, расстройства. Нет, нет. Мы, как пишет апостол Павел, мы не имеем здесь пребывающего града, но грядущего взыскуем. Мы понимаем, что душа бессмертна. Более того, и тела наши воскреснут только в прекрасном состоянии, в состоянии именно красоты и очарования. Вот к чему предназначен человек. Поэтому мы, помня о смерти, как раз хоть немножко освобождаемся от действия, от насилия этих гадов. Но надо же действительно вспоминать об этом. Не исключать себя из общего числа людей. Пока еще не было ни одного человека, который бы не умер. Правда же? И когда это случится со мной, кто знает? Я не знаю. Никто не знает. Поэтому отцы и призывают к этому.
Что такое язычество в православии?
Вот то, о чем мы сегодня говорили, когда мы все свое внимание обращаем на исполнение чисто внешней стороны церковной жизни без внимания к своей, к состоянию своей души. Когда на гадов, так договорились теперь термин понятный, мы внимания не обращаем, все это мне случайно, все это просто так произошло, поскольку это виноваты вот то, вот другой или третий, вот я на самом деле хороший. Почему? Потому что я исполняю все. Даже даю отчет о проделанных грехах на исповеди. Возьму вот такую хартию, напишу, даю батюшке: ты, батюшка, пока почитай мои грехи, а я пока на рынок сбегаю. И так хорошо поисповедовался, что лучше даже и быть не может. И стоят около батюшки 10, 15, 20 минут, разговор о чем начинается. Значит, уже не исповедь. Исповедь, когда есть что на душе у тебя такое отягочающее, скажи. Скажи. А нечего думать, что ты все перечислишь. И во веки веков, да мы ни одной минуты не проводим правильно, как это нужно. Апостол пишет: непрестанно молитесь. А мы, когда молимся, в год один раз по обещанию. Вот в чем дело-то. Вот это язычество и есть, когда мы христианством называем исполнение чисто внешней формы церковной жизни, совершенно не заботясь о своих гадах, которых-то как раз и надо прижать, что называется, как следует, с которыми надо бороться. Вот. Молиться об этом надо. Каяться нужно действительно в этом, а не оправдываться. Вот тогда будет уже христианство.
Алексей Ильич, огромное вам спасибо за ваши лекции. Вопрос. Обязательно брать благословение у батюшки на молитву по соглашению? Можно ли пояснить подробнее о ней?
Все дело в том, что эти молитвы по соглашению бывают очень разными. Очень разными. И поэтому я думаю, что посоветоваться со священником, посоветоваться, послушайте, все благословение. Ну, пожалуйста, имейте в виду, что очень часто у нас так, благословение рассматривают как приказ. Я, извините, я отвлекусь, но скажу вам, уже давным-давно сказано, что послушание как таковое – это дело, во-первых, монашеское, во-вторых, которое имело место, может быть, в те времена, когда были действительно великие святые старцы, что в наше время нет их. И того послушания, о котором говорят отцы, его вообще не существует. Превратили это в какую-то систему армейскую. Разрешено? Не разрешили. Приказ или отсутствие приказа? Это совсем не послушание, о котором говорят святые отцы. Наша жизнь, говорят отцы, вы слышите, говорят, по совету. Как вы советуете? Если вы считаете вопрос какой духовной жизни, подойдите к священнику. Если у вас вопрос какой-то хозяйственный, ну что же вы идете к священнику? Вы спросите человека, который разбирается в этих вещах, ну какой-то экономический вопрос. Ну, а батюшка ничего не понимает в этих вещах. И вы идете к батюшке. Ну, что это такое? За советом надо идти к тому, кто должен по идее разбираться в этих вещах. А тут батюшку рассматривают как универсального какого-то человека, который все на свете знает. Кто живет на Марсе, а кто на Луне. Ну, что это такое? Поэтому и в данном случае, когда касается вопрос о молитве по соглашению, поскольку они бывают очень разные, и иногда фантастические даже, то здесь нужно посоветоваться священникам, прямо обсудить, так стоит ли так делать или нет. Вы знаете, мы подчас очень хорошие вещи обеспложиваем, потому что есть такая, так сказать, ну, известная всем истина. Нет такой доброй вещи, которую нельзя было бы испортить. Все можно испортить. И одно дело слова Христа, где двое или трое соберутся во имя Мое, там и я посреди них. То есть молитва усиливается. И совсем другое дело, когда это превращает в какую-то форму. Например, круглосуточное, например, моление. Или читать в это время псалтирь. Да. Надо подумать и посмотреть, насколько действительно это будет духовным деланием, не превратится ли это в сплошную форму. Форму. Отчитал свой час там или еще. В общем, одним словом, я считаю, что надо обязательно советоваться.